Тук радиосунан сүйлөбүз, Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма алтынчы сентябрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Швейцариялык дарыгерлер бийик толуу аймакта жашаган кыргызстандыктардын саламаттыгын иликтеп, алардын дарылоонун жолун жергиликтүү медиктерге үйрөтүп жатат.
The health is толуктарга тамеки чекпегиле деп айтат эле. Анткени аба бийик болгондуктан тамеки өпкөнү жабыркатат. Андан көрө эртең менен көнүгүүлөрдү жасап турсан, күн бою шайдоот болушат.
Кыргызстанда 1,200,000 төрөт жашындагы аялдар бар, алардын жарымынан азы гана контрацептива колдонот.
150,000-160,000 төрөт болсо, ошонун ичинен 15,000-16,000 жылына эки жолу төрөйт. Эми ошол аялдын ден соолугун байкасаңар, мына ал январда төрөсө эле кайра февралда боюна бүтүп атса, кайра декабрда эле бир жылда экөөнү төрөп атат.
Алдыда сергек жашоо түрмөгүнөн тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын жетекчиси Бактыгүл Бозгорупбаеванын сунуштарын эшитебиз. Азаттык менен калыңыз. Кадыгинде соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угулалы.
Саламатсыздарбы. Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу акыркы 16 жылда биринчи жолу Германиянын учурда канцлери Ангела Меркельдин катышуусу жок өтүдү. Ангела Меркель 2018-жылы Христиан Демократиялык Союзунун жетекчилигинен кеткен жана канцлер катары 4-чү мөөнөтү бүткөн соң саясаттан кетерин билдирген. Германиядагы шайлоо кыйыр түрдө болот. Бул шайлоочулар канцлерди эмес, Бундестагтын башчылыгына талапкерди көрсөткөн партияны тандайт дегенди билдирет. Социалдык сурамжылоо кырында Бундестагка 6 партия өтүшү мүмкүн. Жалпысынан шайлоого 50 партия катышууда. 2005-жылдан бери канцлер болгон Меркель шайлоодон кийин кызматын өткөрүп берет. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны 34 жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Арыз тапшыргандардын бардыгы өзүн өзү көрсөткөн, Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54-ү Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келиши керек. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген, алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча белгисиз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алдыда боло турган шайлоо жараяндарына кийлигишкен мамлекеттик кызматкерлерге катаал чаралар көрүлө турганын эскертти. Бул тууралуу мамлекет башчы Ош облусунун Чоң Алай районундагы жолугушууда парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорго жооп берип жатып билдирди. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров ар бир мамлекеттик органдын алдында шайлоо жараянын таза жана ачык өтүүсүн камсыздоого катуу талаптар коюуларын өзгөчө белгиледи. Эгер кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо жараянына кийлигише турган болсо, ага карата токтоосуз түрдө катаал чаралар көрүлөт деп билдирди Жапаров. Президент Жапаров 26 сентябрда кичи жана чоң памирден келген этникалык кыргыздар үчүн курула турган шаарчага капсула салган. Июль айында Кыргызстанда жашаган айрым памирликтер Тажикстанга качып өткөн. Кыргыздардын көйгөйүнө, коомчулуктун көңүлүн бурууга, аларды коопсуз жайга көчүрүүнү бийликтен суранышкан. Ал эми Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Кыргызстан халкынын 35% коронавируска каршы эмделди. Республикалык ичкер штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда бир суткада 7200 ашуун киши эмделди. Алардын теңинен көбү вакцинанын биринчи дозасын алган. Ушуну менен коронавируска каршы эмделгендердин жалпы саны 1,400,000 ашты, жер халктын 35% түздү. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Суранбаев Азатка билдирди.
Биз 2,300,000 адамды эмдешибиз керек эле да. Халктын саны 8 жаштан 60 жашка чейинки сан да бул. Бүгүнкү күндө 35% республикада эмделди.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, вакцинаны кош бойлуу бала эмизген келиндерден сырткары 18 жаштан жогорку бардык жарандар ала алат. Өлкө боюнча 847 эмдөө пункту ачылса, алардын 73-ү Бишкекте иштеп жатат. Коронавируска каршы республикалык ичкер штабтын билдиргени боюнча 26 сентябрдагы маалыматтан бир суткада Кыргызстанда инфекциядан бир бейтап каза болду. Бир күн ичинде вирус дагы 56 адамдан табылды.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматын угуп алыңыз. Эртең 27 сентябрда жаан чачын болбойт. Айрым райондордо шамалдын күчү секундуна 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-17, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең күн ачык болот. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Швейцариялык дарыгерлер бийик тоолуу аймакта жашаган кыргызстандыктардын саламаттыгын иликтеп, аларды дарылоонун жолун жергиликтүү медиктерге үйрөтүп жатат. Иш чарага чет өлкөлүк 40 ашуун илимпоз катышууда жана облустун бир катар дарыгерлери чакырылган. Кененирээк Нарында Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Ушул күндөрү Нарын шаарында кыргыз швейцар бийик тоолуу медицина жана изилдөө симпозиуму өтүп жатат. Ага Европанын 17 өлкөсүнөн келген окумуштуу дарыгерлер теңир толуку медиктер менен тажрыйбасын бөлүшүүдө. Швейцариялык илимпоздор ат башынын Аксай өрөөнүндө жашаган малчылардын саламаттыгына 10 жыл бою көз салышкан. Бул аралыкта алар деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте күн кечирген адамдар жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып, кан басымы жогору болорун байкашкан. Швейцариялык илимпост Сильвия Олерих толуктарга туура тамактанууну сунуштады.
Толуктарга тамеки чекпегиле деп айтат элем. Анткени аба бийик болгондуктан тамеки өпкөнү жабыркатат. Андан көрө эртең менен көнүгүүлөрдү жасап турса, күн бою шайдоот болушат. Туура тамактанууга да көңүл буруу керек. Бул эң маанилүү жагдай. Тоодо жашагандар этти көп жешет экен. Арасына жашылча жемиштерди да кошуп жебесе болбойт.
Швейцариялык дагы бир илимпост Мирет Бауэрдин кесиби пульмонолог. Ал төө ашууга чыккан малчылардын ден соолугуна байкоо салган. Анда ал кыргызстандыктардын көбүнүн өпкөсү жакшы эместигине күбө болгон. Бауэр муну чылым чегүүнүн зыяндыгына байлаган. Ал тамеки тартуудан өпкө шишигине, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар, каза болгондор көп болорун белгиледи.
Кыргызстанда тамеки чеккендер аябай көп экенин байкадым. Биз бул жаатта да өзүнчө иликтөө жасаганбыз. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Ошондуктан мен Кыргызстандагы элдин мынча пайызы чылым чегет деп так айта албайм. Бирок ошентсе дагы элди тамекиден оолак болушуна кеңеш берет элек. Ошондой эле отко жагылган тезек, көмүр дүн ышыда өпкөгө зыян. Колдон келсе алардан да алыс болсок, ден соолук эле жакшы.
Кыргызстанда курагы 18 жаштан жогорку калктын 25% ашыгы тамекиден көз каранды. Саламаттык сактоо министрлиги таратканы маалыматка караганда, чылым тарткандардын 48% ашыгы эркектер, 2.7% аялдар түзөт. Швейцариялык окумуштуу дарыгерлердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы ушул жылдын этегинде чыгат. Анын жыйынтыгына ылайык саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүр министрлигине сунуштар берилмекчи. Атбаш аймактык ооруканасынын дарыгери Нурдин Алиев швейцариялык илимпостордон тажрыйба алуу зарылчылыгына токтолду.
Изилдөөлөрдүн ыкмаларын айтып атышат, дарылоонун ыкмаларын айтып атышат. Ушунун баарын ушу Нарын жергесинен 5 райондон тең дарыгерлер келип, азыр ошону угуп отурабыз. Ошо жаңы ыкмаларды, дарылоонун изилдөөнүн ыкмаларын биз ойлойм сөзсүз түрдө өз жерлерибизге барганда ошо өзүбүздүн жашоочуларга колдонуп медициналык жардам берүүнү жакшыртат болушубуз керек.
Чет өлкөлүк дарыгерлерди Кыргызстанга өлкөнүн башкы өпкө дарыгери Талант Сооронбаев чакырган. Ал бийик тоолуу аймакта жашаган калктын саламаттыгына 2001-жылдан бери көз салып, зарыл болгон учурда жардам берип жүргөндүгүн айтат. Мындай демилге белгилүү дарыгер маркум Мирсаит Мирахимовдун көзү тирүү кезинде көтөрүлгөн экен.
Түтөгүп калган адамды кантип дарылаш керек, ошону дагы биздин дарыгерлер жакшы билбейт да, кантип жардам бериш керек. Мисалы, чет мамлекеттен туристтер келет, тоого чыгышат, түтөгүп ушундай ооруларды көп көргөм да, кыйналган. Анан ошолорго баягы биздин максат ошол адамдарга биз мындай ден соолугуна жакшы жардам алдыңкы далили бар ыкмаларды сунуш кылыш керек да.
Атбашынын Аксай өрөөнүндө туруктуу жашаган 109 кожолук бар. Жай айларында өрөөнүн жашоочуларынын саны 5000 болот. Алардын көбү мал багууга барган Атбашы районунун тургундары. Аксайда фельдшердик жана акушердик пункт бар. ФАПта бир фельдшер жана бир медайым иштейт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Маданий тема менен уктуруубузду улантсак, жума күнү АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарыхый Бурана мунарасын сактап калуу боюнча долбоордун ачылыш аземин өткөрдү. Иш-чарада байыркы тарыхый архитектуралык эстелик эсептелген Бурана сейсмикалык коркунучта турганы айтылып, аны сактап калуу демилгеси көтөрүлдү. Иш-чарадан кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган аземге президенттик администрациянын министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Кыргызстандагы 11-нчи кылымга таандык Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык коркунучтардан коргоо долбоорунда АКШ элчилеринин маданий баалуулуктарды сактоо фондунан каржылоо каралган. АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Каултер иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз маданиятына болгон урматсызды баса белгиледи.
Соединённые Штаты гордятся тем, что укрепляют наше сотрудничество в этой сфере.
Америка Кошмо Штаттары бул багытта эки өлкөнүн кызматташтыгы бекемделип жатканына сыймыктанат. Биздин элчилик Бурана мунарасын сактоо үчүн, аны сейсмикалык жана башка ар түрдүү зыян нерселерден коргоо үчүн $200,000 бөлдү. Кыргыз элинин тарыхындагы керемет мурасты коргоодо кыргыз тарап менен өнөктөш болгонум мен үчүн да чоң жоопкерчилик. Бурананы сактап калуу үчүн АКШнын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын тийиштүү адистери эң заманбап методдордун алкагында иш жүргүзүшөт.
Я сохранение башни Бурана.
Музей демилгелери борбору коомдук уюмунун директору Чолпон Турдалиева Бурана мунарасын сактоо жана коргоо боюнча долбоорду Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, эл аралык эстелик фондунун америкалык эксперттери жана борбор Азиядан келген жергиликтүү эксперттер менен биргеликте ишке ашырат. Турдалиева жогорудагы бөлүнгөн каражат Бурана мунарасын коргоп калууга толук жетишсиз экенин айтат.
Албетте жетпейт. Биз, например, ушул крышасын ойлогондо эле ал болсо ушул $200,000 жетиштүү эмес. Ошондуктан бул болсо азыр биринчи этап деп ойлонобуз. Биз болсо кайта жазышыбыз керек албетте. Бирок азыр болсо ушул эң негизги максат илимий изилдөө. Анткени 80-чи жылдан бери бул андай изилдөө болуп эле экен. Превентивная реставрация болупту. 2016 жылы эң акыркысы превентивная реставрация. Азыр болсо биз болсо ошол изилдөөгө таянып ойлонобуз. Балким башка донорлор чыгат. Но азыр болсо 200,000 ушундай изилдөөгө, элдин билимин тереңдетүү бул специальный бир материал болот экен, бул үстүн жапканга аракеттенебиз.
Адистер Бурана мунарасынын бузулган чатырын суу өткөрбөгөн материал менен калыбына келтирип, антисейсмикалык техниканын жардамы менен дубалдарын жер титирөөдөн коргойт. Долбоордо Маданият министрлигинин жана Бурана мунарасынын музей комплексинин кызматкерлери да тиешелүү иш алып барышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова Бурананы сактап калууда министрликтин милдеттерине токтолду.
Маданият министрлиги тарабынан бул бурананы жалпы чепти мунараны коргоо боюнча аймагын аныктоо иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер 50-нчи жылдар акыркы жолу консервациялоо жана реставрациялоо иштери жүргөн. Ал проектилердин баардыгы эскилиги жетип кайрадан жаңыдан долбоорду баштоо милдети турат. Ошондуктан министрлик тарабынан кайрадан ушул консервациялоо жана реставрациялоо боюнча атайын топ түзүлүп, эл аралык деңгээлдеги адистердин чакырылуусу менен изилдөө иштери жүргүзүлөт.
Бүгүнкү иш-чарага келген Бурана айыл өкмөтүнүн башчысы Акылбек Оскеновдун балачагы ушул мунаранын түбүндө мал кайтаруу менен өткөн.
Моо жол таш жол болчу да ушундай түп түз өтчү. Анан кийин асфальт салганда биякта обезной кылып жасашты да. Анан тетиги сарай турбайбы? Союз убагында колхоздун салган сарайы болчу. Ошол убакта бияка тоок багышып, бул тоокчунун үйү болчу. Бурандын тегерегине мен жалаң кой кайтарган сайын убакыт бат өткөрүш үчүн ушул жака айдап келчүмүн. Потому что бияка деген ошол убакта эле илгери эле тынбай эле кишилер келе берчи, туристтер келе берчи. Эмне болуп убакыт өткөнү билинбей каласың да. А башка жака барсаң убакыт өтпөйт. Койдун кезүүсү дегенде ушул жерде эле жүрчүбүз.
Бурананы сактап калуу тарыхый иш деп эсептеген айыл өкмөт башчысы Оскенов ушул жерде калган балалыктагы кызык окуяларын кайрадан көз алдынан өткөрүп эстеп турду. Мунара башына чыкпаганына далай жыл болгон Оскенов кайрадан өткөн күндөргө саякат кылып мунарага чыкты.
Ушул жака чыкпаганыма где-то бир 15-20 жыл жөн эле болду. Мен бала кезекти эстеп табайчы, чыгалым 15-20 жыл болсо дагы көчө күнү чыккандагыдай эле эсимде бар да. Ушул Бурананын өзүнүн касиетиби билбейм, моу чыгып келатканда азыр мен айткан сөзүмдү любой киши, чыккан киши эстесе ошол туура экен деп айтат да. Бул кажется боло берет. аябай бийик, аябай көпкө чыгам деп, бирок монтуп чыгып барганда кандай чыкканын өзүң түшүнбөй каласың да.
АКШнын мамлекеттик департаменти 2001 жылы адамзаттын жалпы маданий мурасын белгилөө үчүн АКШ элчилеринин маданий баалуулуктарды сактоо фондун түзгөн. Ал аркылуу АКШнын мамлекеттик департаменти жыл сайын дүйнө жүзү боюнча уникалдуу маданий мурастарды коргогон долбоорлорду каржылайт. Аталган долбоор каржылаган Кыргыз Республикасындагы буга чейинки долбоорлорго өзгөн күмбөздөрүн сактоо, Кыргыз мамлекеттик тарых музейиндеги уникалдуу алтын коллекциясын калыбына келтирүү жана Жалал Абад облусундагы 11-чи кылымдагы Шахвазил күмбөзүн сактоо кирет. Бурана мунарасы Караханилер дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. 10-чу кылымдын аягы 11-чи кылымдын башында курулган мунара Чүйүр өнүндөгү Токмок шаарынан 15 км түштүк-батышта Дүң Арык айылынын чыгышында жайгашкан. Анын бийиктиги 14 метр. Борбордук Азиядагы архитектуралык эстеликтердин эң байыркысы деп эсептелген бурана 1971-1976 жылдары оңдолуп калыбына келтирилген. 2014 жылы мунара ЮНЕСКОнун тарыхый мурастарынын тизмесине кирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Бул репортаждын видео версиясы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызда бар. Сөзсүз баш багып туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, алып баруучу Сабыр Абдумомунов, эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан июнь-июль айында Кумтөр алтын кенинен $90 миллион пайда тапты. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Москвада мамлекеттик думага шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 1000ден ашуун киши бийликтин эскертүүлөрүнө карабай акцияга чыкты. Анын басымдуу бөлүгүн коммунисттер түзгөн саясатчылар. Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана чоң памирден келген этникалык кыргыздар үчүн шаарча курулат. Германияда 26 сентябрда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Кыргызстан калкынын 35% эмделди. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда вирус 56 адамдан табылды, бир бейтап каза тапты. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны 34 жетти. Ушул жана бардык жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми сергек жашоо түрмөгү менен берүүнү улантайын. 26 сентябрь бүткүл дүйнөлүк бойго бүтүрбөйчү каражаттар күнү. Кыргызстанда 1,200,000 төрөт жашындагы аялдар бар. Алардын жарымынан азы гана контрацептива колдонот. Ушундан улам эне өлүмү кооптуу, кош бойлуулук көп болууда. Тукум улоочу саламаттык боюнча Республикалык альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева эмне себептен өлкөдө бойго бүтүрбөйчү каражаттарды колдонуу аз экенин айтып, Азаттыкка маек курду. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узаткан.
Негизи болтурбоочу каражаттарды колдонуу пайызы абдан төмөндөп атат Кыргызстанда. 2015 жылды ала турган болсок, бул көрсөткүч 30% түшкөн, азыр болсо 16% болуп калды, жарымына чейин түшүп калды. Бул эң жаман көрсөткүч деп айтсак болот. Себеби ошол эгерде бул көрсөткүч ылдыйлаган сайын бизде эмне көйгөйлөр көтөрүлөт? Биринчи, каалабаган кош бойлуулуктан эң биринчиден тарчалып кеткен балдардын санынын көбөйүшү, ошондой эле аборттордун санынын көбөйүшү, анан каалабаган кош бойлуулуктан төрөлгөн балдар, ушул эң негизги көйгөйлөрдү. Ошондуктан бул маселени азыр биз ошол мамлекет деңгээлде көтөрүп чыгышыбыз керек. Эми азайган себептери көп. Эмне себептен колдонуу азайып атат? Эң биринчиден 15 жылга чейин гуманитардык жол менен келчи бул каражаттар. Азыр ал гуманитардык жардам токтолгон. Тилекке каршы аялдардын, баардык аялдардын ошол каражатты сатып алууга баарынын дарманы жетпейт.
Ал эмне каражаттар аябай кымбатпы?
Ар бир каражат, мисалы үчүн таблетканы ала турган болсок 300 сомго чейин барат. Айына ал жок дегенде 300 сомго ошол каражатты алып туруш керек да. Презервативти ала сатып ала турган болсок, мисалы үчүн бир айга 10-15 презерватив кетсе, ал дагы чөнтөккө баягы аргасыздан баягы семейный бюджеттен алыш керек. Спиральды салдырганга да барып, ошол бир салдырып келгенге дагы аяка дагы 1,000 сомдой акча төлөш керек да. Ошондуктан баардык эле үй бүлөлөр өзүнө мүмкүнчүлүгү жок үй бүлөлөр өзгөчө барышпайт да. Анан эми Кудай сактасын деп эле ар кайсы баягы биздин народный методдор менен сактанышат да.
Кандай мисал?
Календарный деп коет, баягы күндөрүн санайт, же болбосо подмывание, спринцевание кылып коюшот. Бирок тилекке каршы ал деген 100% баягы кепилчиликти бербейт. Ошондуктан көбүнчөлөр баягы каалабаган кош бойлуктан болуп калып эле анан абортко чуркашат, же болбосо айласыздан балдарын төрөшөт,
анан көп балалуу болуп жөө балага билим бере албайт, жөө баланы татыктуу тамак аш берип чоңойто албайт да, анан ошондуктан көптөгөн балдар кыйналып анан жанагындай оор ал акыбалда төрөлүп атышат. Ошол эле мен айтып кеттим го, жылына 15-16 000 жакын аялдар жылына эки жолу төрөгөн аялдар.
Кыргызстанда 15 000.
Кыргызстанда ооба 150 000, 160 000 төрөт болсо, ошонун ичинен 15 000, 16 000 жылына эки жолу төрөйт. Эми ошол аялдын ден соолугун байкасаңар, ал январда төрөсө эле кайра февралда боюна бүтүп атса, кайра декабрда эле бир жылда экөөнү төрөп атат. Анемия болуп атат, аз кандуулук, бизде 70% аялдар аз кандуулук. Анан эми ошол аялдын эки баласынын ден соолугу кандай, өзүнүн ден соолугу кандай, анан ошол 30-40 чыкпай эле ошол аялдар абдан баягы өзүнүн ден соолугун жоготушуп, анан баягы ишкерлиги, трудоспособность снижается на нет.
Аборт боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү кандай, кандай түрүн кылат аборттунчу?
Азыр негизи аборттун көрсөткүчү официалдуу түрдө 20 000 ашык аборт катталат жылына. Бул официалдык статистика, официалдык эмес статистика бар, себеби баардык аборттун маанын катташпайт. 10 аборт жасалса экөөнү каттайт, 8-10 баягы көргөзбөй өздөрүнө, баягы алар да күн көрөбүз деп чөнтөгүнө салышат да. Көбүнчө статистика мындай, дүйнө жүзү боюнча аборттун туура статистикасы жок дүйнө жүзү боюнча. Бул абдан оор маселе болгондуктан анан частный клиникалар жасайт, алар да канчалык статистиканы берет бербейт эч ким билбейт. Ошондуктан бул көрсөткүч официалдуу 20 000 ашык аборт. Негизи бизде аборттун 3 түрү жазылат. Биринчи жанагы кюретаж деп коет, кырып чыгарма, экинчиси сордуруп алдырма, анан үчүнчүсү жанагы таблеткалар менен түшүрүү. Дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн кырдырма деген метод бүткөн, баягы өнүп аткан өлкөлөр ал методду такыр колдонбойт, тилекке каршы бизде колдонот. Бирок мына акыркы 2 жылы ал акыбал оңолуп келатат. Биринчи орунда жана сордуруп алуу методу турат, экинчи орунда жана дары менен түшүрүү методу турат, анан үчүнчү орунда жана кырдыруу методу турат.
Негизи ушул абортту кош бойлуулуктан коргонуу катары көргөндөр барбы бизде?
Ооба, кээ бир аялдар ооба ийм аборт жасатып коем эмне болмок эле деп эле бизде мына сурамжылоо жүргүзгөндө, жок дегенде биздин аялдардын жарымы жок дегенде өмүрүндө бир эле эки жолу аборт жасаткан экен да. Ошондуктан абортко мындай аябай жеңил ой менен мамиле кылышат да. Эми алып коет эмне, бат эле ал түшүрүп коет бат эле деген ой менен.
Ал жеңил эмеспи?
Жок, ал жеңил. Ар бир аборт аялдын ошол жанагы тукумулуу репродуктивный здоровьясына таасир этет. Кийин көп аборт жасаткан аялдардын кийин шишик оорулары көп болот, жана миома, раковые заболевания. Ошонун себеби жаңы өнүгүп келаткан бала, өнүгүп келаткан организм баланы төрөйүн деп даярданып келатканда эле биз туруп туруп эле ошону алып салып атпайбызбы?
Эмне сунуштайсыздар, кандай саясат болушу керек?
Бул мамлекеттик деңгээлде мындай улуттук маселе болуш керек. Себеби биз айтып атабыз, жакшы балдар төрөлүш үчүн, сапаттуу балдар төрөлүш үчүн эненин ден соолугу чоң болуш керек деп атабыз. А эненин ден соолугу чоң болуп жанагы балдардын оорусунда аралык сакташ үчүн алар сактаныш керек. А сактанганга каражат жок болуп атат, өзгөчө жакыр үлгүдө төрөлөт. Анан бизде мисалы үчүн 160 000 төрөт болсо, ошолордун ичинин көбүнчөсү жакырлар төрөп атпайбы? Анан ошого карата ошо жок дегенде өкмөт баягы каражатты көбүрөөк бөлүш керек. Бизге мисалы үчүн мына жыл сайын азыр бөлүнүп берип атат жанагы айрылуу катмардагы айымдарга каражаттар. Бирок ал каражат 10% акыбат кылат да, 10% А калгандары эмне, калгандары эмне кылат? Аптекага барып 300 000 сатып алганга, мисалы үчүн айылда биз сурамжылоо жүргүздүк. Мына гуманитарка бүтүп калды, сиздер эми кантип сактанасыздар? Эми Кудай сактаса көрөбүз да, эми көрөбүз да. Жок, а эгерде сатып алыш керек болсо 300 000 айына бөлгөнгө даярсыз келсек, жок, кандай акчабыз жок дейт. Дары дармекке келгенде акча жок болуп калат. Черный кассага келгенде акчабыз чыгат 5 000 10 000. А ушундайга келгенде биздики жок, андайга биз күйөөм бербейт деп коюшат кээде аялдарчы. Анан бирок эң негизги маселе бул аялдардын үй бүлөнүн өзүнүн жоопкерчилиги. Баарын эле медицинага үйүп коюп атпайбы? Раштар ойлонсун, раштар кылсын деп. Жок. Анан кээ бир ойлойт, болгой болтур боюнча каражаттарды саттырып силер кыргыздардын санын азайтып атасыңар. Андай эмес, биз айтып атабыз, аял киши 18 000 45 жашка чейин төрөсө болот. Эгерде ошол аралыкты жок дегенде 2.5 жылдан сактаса 10-12 төрөсө болот. Ошону сактаганга дагы биздин аялдардын мүмкүнчүлүгү болбой атат. Болбой калса эмне кылайын, болуп калса эмне кылайын деп төрөй бергендер да көп болуп атат. Бирок ошолордун арасында балдардын өлүмүнүн азы көбөйүшү болуп атпайбы? Ошо жана ымыркайлар слабый төрөлүп атат. Эми организм ордуна келиш үчүн, аялдын организми ордуна келиш үчүн жок дегенде 2 жылдын ичинде ордуна келет. Себеби ал аял бала төрөп атканда анын жүрөгү, өпкөсү, ич көргөндөр эки эсе иштейт да. А биздикилер 2 жылга жетпей эле жыл сайын төрөп атат. бир жылда эки жолу төрөп атат, анан ошолордун арасында энелердин өлүмү көп болуп атат. Анан тилекке каршы мына көрүп атасыңар, азыр биз эң астыңкы орунда жүрөбүз. Борбордук Азия менен Чыгыш Европанын өлкөлөрүнүн ичинде экинчи орундабыз энелердин өлүмү боюнча. Биринчи орунда Таджикистан. Негизи өлкөнүн өнүгүп жатканын кайсы көрсөткүч, эң маанилүү көрсөткүч, энелердин өлүмүн көрсөткүч.
Анан азыр өспүрүмдөр арасында да куш бойлуулук маселеси, анан алардын баягы бойго бөтүрбөчү каражаттарга болгон мамилеси кандай болуп атат?
Эми өспүрүмдөр бизде вообще талаада калды деп айтсак болот. Себеби дегенде подростковая служба деген бар болчу, жок ал служба. Жашы өспүрүмдөр поликлиникага бара албайт. Бирок тилекке каршы азыр өспүрүмдөрдүн арасында жыныстык катнаш болуп атат. Өспүрүмдөрдүн арасында аборт көп атат. Мына жылына 1,5 000 өспүрүм аборт жасатат. Төрөт статистика, расмий статистика. Төрөт да көп болуп атат өспүрүмдөрдүн арасында. Бирок ошол өспүрүмдөргө өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө бир программаларда жок болуп атпайбы тилекке каршы? Азыр илгери подростковый кабинети деп ошондой эле подростоктор, өспүрүмдөр барып ошол жерден бир маалымат алып, кайсы каражаттарды колдонсо болот, кантип сактансо болот, эрте кош бойлуулук эмнеге алып келет, аборт эмнеге алып келет деген маалыматты алышы. Эми азыр каяктан алышат? Интернет булактарын билесиңер га, туурабы, туура эмеспи маалымат тоже под вопрос.
Кыргыз тилинде да маалымат аз болуш керек.
Тилинде мындайча айтканда жок деп айтсак болот. Баягы официалдуу түрдө кыргыз тилинде өспүрүмдөр деп баягы эми биз бул программалардын алкагында иштеп чыгарабыз, бирок ал жетишсиз. Анан үчүн ал мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган маселе болуп, ошол министерство тарабынан ушул өспүрүмдөргө өзүнчө ушул үй бүлөнү пландаштыруу боюнча кандайдыр бир программалар иштелип чыгыш керек. Президенттин жанагы концепциясы, жаңы концепция иштелип чыгып атат, өлкөнү өнүктүрүү боюнча. Ошол концепциянын бир направлениясы бар. Жаш өспүрүмдөрдүн адеп, ахлак, ден соолук маселесин көтөрүү деген. Ошол концепциянын ичинде ушул маселени көтөрүп, ошол өспүрүмдөрдү үй бүлө курууга даярдык көрүү деген бир өзүнчө бир жолду алса жакшы болмок. Тилекке каршы бул жол жок. Ар бир өспүрүм үй бүлө курардын астында баягы жетилгенде ошо үй бүлө курарда эмне керек, эмнеден, кандай изилдөөлөрдөн өтүш керек, кандай маселени биз көтөрүп чыгышыбыз керек. Эркектин ролу кандай, аялдын ролу кандай, кийин үй бүлө курганда бала кандай кантип пайда болот, анан ошол баланы туура өстүрүш үчүн кандай тамактануу керек. Ушундай элементарный үй бүлөнү курууну кантип куруу керек дегенди жаштар билбейт. Жөн эле барып үйлөнүп алышат да, анан үйлөнгөндөн кийин анан башталат. Бул эмне, ал эмне, анан боюна бүткөндө мен билген эмесмин, анан тиги кандай, бул кандай, анан боюна түшүп калды, мен билген эмесмин, анан тиги күйөөм айтып атат, сен төрөбөй атасың деп, аял отурат, сен төрөбөй атасың, сен тукумсузсуң деп. Жаштардын арасында азыр тукумсуздук аябай көбөйүп атпайбы? Өзгөчө эркектердин арасында жаш үй бүлөлөр азыр тукумсуздук менен көп кайрылып атат.
Аймактарда аябай көп кыдырат эмеспи? Анан ушул контрацепцияга, бойго бөтүрбөчү каражаттарга болгон мамилени да байкап турабыз да, аялдар арасындагычы. Анан мифтер да көп болсо керек.
Мифтер эми аябай көп. Эң биринчиден бойго бөтүрбөчү каражаттарды колдонуу бул только аялдын маселеси деп коюшат да. Бул туура эмес. Бул эркек менен аял ошо баланын тагдырын чечип аткандан кийин экөө бирге отуруп чечиш керек бул маселени. Анан жанагы түрлөрү көп да. Ошо түрлөрү көп, анан ой бир жомокторду чыгарат десеңер, таблетке ичсең семирип кетесиң, анан баспай каласың, анан таблетка деген жаман, кийин төрөбөй каласың деген рак кылып салат. Аны рак кылып салат деп такыр туура эмес маалыматтар. Себеби ошол азыркы медициналык семейная медицина үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп атабыз, ошолордун арасында дагы баардык эле ошо биздин медициналык кызматкерлер ушул методы контрацепции боюнча баягы тренингтерди өтүп толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан элибизге жетпей атат да маалымат. Ошондуктан жанагындай жомокторду чыгарып атпайбы? Спиральды көп салса анан этин өсүп кетет экен, анан башына жабышып калыптыр спираль баланын башына, жаман экен. Таблеткалар жанагынтет экен, анан презервативдер аллергия кылып жаман болуп кетиши мүмкүн экен. Иши кылып көптөгөн жомоктор бар да. Анан кээ бирлер баягы илгерки апаларыбыз айткандай, ой эчтеке сактанбай эле кой жанагы эле эмелерди алып жөн эле жуунуп койсоң кетип калат деген баягы методдорду колдонушат. Ар бир үй бүлөнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ар бир бала каалаган кош бойлуктан төрөлүш керек. Бүттү. Мына өзүңөр деле ойлосоңор, каалаган кош бойлук, каалаган балаң ичиңде өсүп атса жыргап ошол балаңды эңсейсиң, э? Каалаган бала кандай болот? Муну дагы төрөбөйүн дедим эле, боюма бүтүп калбады, эмне кылыш керек, төрөш керек да. Эми муну кантебиз деп байкуш ушу ичинен эле жаман көрүнө баштайт балачы.
Тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын жетекчиси Бактыгүл Бозорбоева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ошону менен биз кечки эфирлер жыйынтыктайбыз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту сардабасы
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дан 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен коштошом, эсен туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». С вами журналист Лена Нечаева. И сегодня нас ожидает интервью с удивительным человеком, который прославляет Кыргызстан на весь мир и делает крайне полезное дело. Это британская ученая из Кыргызстана Асель Сартбаева. Асель – исследовательница в области химии. Сейчас со своей командой в британском университете БАТ она успешно трудится над проектом по хранению и транспортировке вакцин при любых температурах. Асель также стала членом Королевского научного общества в Великобритании, где состояли такие ученые, как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг. Рада, что вы нашли время с нами поговорить, Асель. Сегодня обсудим тему девочек и женщин в науке.
Давайте начнем с вопроса о том, изначально, почему вы выбрали науку, почему выбрали химию, и, может быть, кто-то подтолкнул вас к такому выбору? Или что-то подтолкнуло?
Я думаю, что это было такое время, в тот момент, когда я заканчивала школу, примерно до окончания моей школы, как раз Советский Союз развалился, Кыргызстан стал независимой страной. И во всем вот этом вот сумбуре, во всем вот этом беспорядке, который как бы вокруг происходил, страна разваливалась, система вся разваливалась. Наверное, в какой-то степени мне хотелось чего-то такого более системного, ну, что-то, как это сказать, solid, что-то более конкретное, да, что на мой взгляд, мне казалось, что оно как бы не развалится, там, если какая-то политическая система поменяется там, или что-то произойдет в стране. И я думаю, что, наверное, из-за этого я захотела пойти в науку. Мне всегда давались хорошо предметы, такие предметы, как физика, математика, программирование, химия. И, ну, как бы это тоже, наверное, послужило тому, что я решила идти в науку. У меня были еще очень прекрасные учителя. Вот это тоже я должна отметить. Все учителя по физике, по математике были просто прекраснейшие. Мне очень повезло в этом смысле.
А родители и их поддержка какую-то роль сыграли?
Родители немножко меня не понимали в тот момент, потому что у нас в нашей семье не было никого, кто был в науке. В тот момент у меня мама по образованию этнограф-историк, папа прошел через искусствоведение, мои родители немножко не понимали меня в тот момент. Мама все пыталась меня направить там, в журналистику, в психологию, в политику, там вот такие вот предметы.
Что-то более гуманитарное, да?
Более гуманитарное, да. Но я как бы на своем настояла, потому что я знала, что я хотела пойти в науку.
Есть стереотип о том, что у мужчин более такой математический, логический склад ума, а вот женщины как раз-таки больше гуманитарии. Так ли это на самом деле?
Нет, это не так. Уже было очень много показано, очень много было проведено научных экспериментов, где было показано, что такого на самом деле нет. Просто есть люди, они могут быть женщиной или мужчиной, у которым дается немножко легче такие предметы, как математика, физика, там, химия, да. А есть люди, которым даются легче, там, допустим, искусство, может быть, писать, да, может быть, говорить лучше там и так далее. То есть люди. Здесь деления нет на женщины или мужчины на самом деле. Поэтому это неправильно, я думаю. Это очень такой неправильный стереотип, который, к сожалению, все еще используется у нас очень часто. Просто еще получилось так, что намного больше мужчин в науке и... Из-за того, что больше такой стереотип возник, что мужчинам дается это намного легче. На самом деле это не так. Любая женщина, которая хочет заниматься наукой, абсолютно спокойно может заниматься наукой. Здесь не надо никакого специального таланта на самом деле.
А что надо?
Я всегда говорю, что математика это как это на самом деле можно сказать, что это на самом деле не наука, а это как бы тул, да? Это то, что мы используем, то, чему мы можем научиться. То есть, если просто математикой заниматься и практиковать математику, то абсолютно спокойно можно достичь огромных очень хорошего понимания в математике без проблем для любого человека. Просто нужно заниматься, практиковаться там и так далее. И со всеми другими предметами это то же самое. В науке очень-очень много креатива. К сожалению, очень часто, когда нам преподают эти предметы, этот креатив нам не показывается. Нам просто показывается вот этот вот бокс, да, в котором формулировка, да, и нам говорят, вот, выучи там это уравнение, там, или вот, вот так, вот это какой-то там феномен, там, и так далее. А вот самого понимания, да, оно как бы не дается нам хорошо. И из-за этого многие люди считают, что наука суха, да, неинтересна, там, и так далее. И вот это первый стереотип, который мне очень не нравится. И второй стереотип – это то, что говорят, что женщины не могут заниматься наукой. Потому что, опять же, из-за того, что вот наука как бы считается неинтересной, да, многие женщины как бы отворачиваются от науки очень рано. И не идут в науку. Хотя, может быть, они бы достигли бы очень хороших результатов, если бы они пришли в науку.
А в каком возрасте это происходит, вот это отторжение?
Это очень интересный вопрос. По этому поводу я читала очень много литературы научной, потому что у меня две девочки, две дочки. И я как раз смотрела, в каком возрасте вот это вот отторжение происходит. Самое интересное то, что первое отторжение происходит примерно где-то, когда им 5-6 лет. Это очень рано. В тот момент, оказывается, происходит именно такой вот переломный момент, когда девочки вдруг до 5 лет, да, они так же, как и мальчики, им даешь тяжелую какую-то задачу математическую, они решают ее без проблем. А вот после 5-6 лет девочки начинают говорить, ой, это мне немножко тяжело, может быть, мальчики решат лучше, да? Ну, такой вот какой-то переломный происходит период. Потом где-то примерно во время тинейджерства еще один момент, когда, опять же, мы теряем еще больше девочек в науке, когда вдруг происходит вот этот момент, когда девочки на друг друга смотрят, да, и вот peer-to-peer это называется, это когда вот между друзьями они с друг другом общаются, и там, допустим, если кто-то занимается наукой, то они, может быть, начинают дразнить друг друга там и так далее. То есть, опять же, вот это вот peer-to-peer pressure, да, происходит. Вот, то есть там вот несколько таких моментов, как несколько возрастов, когда вот это именно отторжение происходит, и есть разные причины этому отторжению. И получается, что в конце концов, когда уже мы подходим к университетскому возрасту, у нас получается так, что из девочек идет в науку только примерно где-то 30%, ну и потом уже после университета мы еще теряем больше. И в конце концов, вот сейчас, если посмотреть, здесь вот, например, в Великобритании или во многих европейских странах в науке работает, ну вот примерно на моем уровне сейчас, да, где-то работает примерно 20%. Иногда в инженерии даже меньше, где-то около 10%. Это очень-очень-очень маленькие цифры. Но, к сожалению, вот это вот отторжение, оно произошло намного-намного раньше, когда они были совсем еще маленькие.
Я, честно говоря, думала, что дискриминация женщин в науке, она больше присуща таким более консервативным странам, там бывший Советский Союз, Центральная Азия, что вот в основном дискриминация идет там. Но когда почитала статистику, цифры, поняла, что в принципе по миру везде такая ситуация. Вот расскажите чуть подробнее, с какими видами дискриминации вам приходилось сталкиваться, в том числе и за рубежом.
Со всеми, практически. Дискриминация женщин в науке, к сожалению, присутствует во всех странах. Она просто немножко проявляется в разных формах. Ну, допустим, здесь, в Великобритании, в европейских странах, сейчас она намного более прикрыта. То есть здесь как бы нету такого, что прям в лицо тебе могут сказать что-то такое очень сексистское, да, там и так далее. Вот. В азиатских странах, например, в Китае, в Японии это еще присутствует. То есть там просто это открыто, да. Здесь это намного более завуалировано. Ну, вот, например, сейчас я могу пример привести. Вот недавно, да, допустим, я разговариваю с... Меня познакомили с одним коллегой. Вот, и я так радостно с ним познакомилась. В общем, мы с ним поразговариваем по Zoom. Все идет нормально. Вдруг ни с того ни с сего он говорит: вот, я устраиваю конференцию скоро. Хотел бы тебя пригласить на конференцию. Ну, я так обрадовалась, думаю, прекрасно, я радостно приду на конференцию, выступлю, да. И вдруг ни с того ни с сего он мне говорит: нам сказали недавно, что у нас очень мало женщин на конференции, нам нужно больше женщин. Как только он это сказал, я думаю, ужас, какой кошмар. То есть меня просто приглашают из-за того, что я женщина. Не из-за того, что я ученый, да, а из-за того, что я женщина. Ну, я так спокойно сказала: хорошо, ладно, простите, но я не смогу прийти. И отказалась. Хотя на самом деле я очень хотела попасть на эту конференцию в самом начале. Да? Ну, вот эта вот дискриминация постоянная, да, она присутствует везде. Ну, может быть, в какой-то степени некоторые коллеги, может быть, скажут: о, ты слишком чувствительна к этому сейчас, да, может быть, надо было сказать «да», согласиться и пойти на эту конференцию там, и так далее. Ну, много лет я как бы на это абсолютно не обращала внимания. То есть, конечно же, раньше, когда я была студенткой, например, или когда я была постдоком, постдок – это такая работа по контракту там на год, на два, да, то есть я постоянно боялась там за свою работу, да, боялась, как на меня посмотрят там мои супервайзеры там и так далее, да. То есть я никогда об этом особенно и не говорила. И если меня кто-нибудь вот так приглашал, то я как бы спокойно, молча шла бы, да, там и так далее, и молча бы все это делала. Вот. А сейчас уже как бы получается, я дошла до такого момента, что на самом деле я уже не могу не обратить на это внимание. Потому что это постоянно встречается, постоянно везде. И если мы не будем на это обращать внимание, если мы не будем об этом говорить, я думаю, что оно так и будет продолжаться, правда же? И вот эта вот ситуация, она будет не только как бы на мне сказываться, но и на будущем поколении, девушек, которые сейчас приходят только в науку. И для того, чтобы начать с этим бороться, я думаю, мы, вот мое уже поколение, кто уже как бы более стабильную работу имеет, да, то есть у меня уже постоянная работа, я могу спокойно говорить об этом, я могу это, об этом сказать, и я могу как бы, ну, поднять шум, да, допустим, по этому поводу там и так далее, без каких-то последствий для моей работы.
А какие еще есть методы борьбы, и кто что может делать, чтобы эту ситуацию изменить? Там ученые, государство, просто женщины, девочки и так далее.
С этим можно бороться на всех уровнях, и абсолютно нужно бороться на всех уровнях. Со стороны государства нужно обязательно что-то делать, потому что ситуация просто-напросто ужасающая, я думаю, и... со стороны государства это было бы прекрасно было бы, если бы государство на это обратило внимание, потому что, посмотрите, у нас население между женщинами и мужчинами 50 на 50, да, ну, примерно 50% на 50%, да, а мы используем только всего там 10 или 20% женщин в науке. Это же просто ужасающе. Это мы, значит, просто не используем людей, которые могли бы этим заниматься спокойно, без проблем. Это просто вот как бы выбрасывание на ветер, да, каких-то ресурсов. Эти же женщины же обучались же там в университете там, и так далее. То есть они профессионально подготовлены это делать, и вдруг мы их не используем. То есть со стороны государства это было бы прекрасно, если бы они на это обратили внимание и начали что-то делать по этому поводу. Ну, допустим, например, можно было бы со стороны государства сделать там, допустим, какие-то гранты, да, для женщин, для того, чтобы женщины могли пришли опять в науку, возвратились в науку, да, допустим, и начали работать по этому поводу. На индивидуальном уровне тоже, я думаю, что очень много можно сделать. Например, мужчины-коллеги, если бы они перестали как бы очень часто, допустим, использовать вот такие вот приемы, там, трики, да, допустим, они между собой, между мужчинами иногда собираются, и женщинам не говорят, что происходит и так далее, да. Ну вот есть вот такие варианты, да, Old Boys Club называется, да, где вот мужчины иногда собираются, женщины не приглашают. Вот с этим тоже можно было бороться, но нужно обязательно, чтобы мужчины тоже с этим боролись. Также еще на индивидуальном уровне обязательно необходимо, чтобы более старшее поколение, допустим, вот я, да, и люди старше меня, кто уже прошли через всю эту систему, да, мы уже знаем, насколько тяжело женщинам прийти в науку и еще остаться в науке, да. Я думаю, что обязательно необходимо помогать более молодому поколению, говорить об этом открыто, в первую очередь, потому что обязательно нужен диалог вначале. Обязательно как бы acknowledging, да, то есть сказать, что да, действительно это есть на самом деле, и с этим необходимо бороться. И на индивидуальном уровне еще можно с этим бороться так, что, допустим, если вот сейчас, например, да, если я что-то, какой-то коммент слышу от кого-то, да, от мужчины насчет какой-то женщины там, в науке, да, я обязательно, раньше бы я промолчала, а сейчас я обязательно говорю этому мужчине, ты знаешь что, не надо об этом говорить или не надо так говорить. Так нельзя говорить. То есть обязательно calling out – это необходимо на индивидуальном уровне. Потому что, может быть, эта мужчина даже и не подумал об этом, а после того, как я сказала, они теперь задумаются, и, может быть, они перестанут об этом говорить, что, я надеюсь, произойдет.
То есть иногда это просто дело привычки, да, оценивать ученого с точки зрения того, женщина это или мужчина, да? Недавно с коллегами разговаривали, и, насколько я понимаю, ученые, что женщины, что мужчины, это достаточно такие закрытые, не очень публичные люди, которые там не ведут Инстаграм и не выкладывают свою жизнь, да. И мы говорили о том, что вот кумиры молодежи, в том числе девочек, да, это звезды, которые показывают, как они классно живут, в какие места они ходят. И вот не думали ли вы о том, что науку как сферу и женщин в науке тоже нужно как-то продвигать и рекламировать с точки зрения того, что вот смотрите, я в Лондоне, да, смотрите, я вот здесь, и это круто, и это прикольно. Вот как вы к этому относитесь, к популяризации?
Популяризация науки. Я как бы за это, мне как бы это беспроблемно, то есть если кто-то это делает, то, конечно, это как бы нормально. Просто проблема в том, что до какого-то момента, ну, примерно до, допустим, лет 5 назад, да, это считалось среди ученых, это было как бы не очень хорошо, и если кто-то пытался там как-то популяризировать, да, то над этим человеком всегда там надсмехались там и так далее, как бы, да. Вот, сейчас как бы времена меняются, и уже много ученых намного более активны там, в соцсетях, там, допустим, да, и так далее. Я, допустим, довольно активная была в Твиттере одно время. Просто самая большая проблема у меня сейчас это в том, что у меня просто нет времени. Вот Серьезно. Если бы мне кто-нибудь помог Инстаграм вести, я бы с удовольствием. Но у меня просто нет времени. Иногда вот хочется что-то записать, там видео какое-то, да, что-то там сказать, но вот элементарно 5 минут иногда даже нет. И вот в этом и проблема, да. А на самом деле, я думаю, что это прекрасная идея. Я думаю, что было бы классно, если бы больше ученых, я не хочу сказать популяризировали, да, науку, а как бы больше рассказывали о себе. Потому что вот я даже сама думаю, да, когда я училась, у меня абсолютно не было никакого представления, чем занимаются ученые, да. Вот мне казалось, ученый там сидит в лаборатории, думает, да, вот все, что, это вот все, что я знала об ученых, да, мне казалось, там Эйнштейн сидит, думает. Вот такое вот, да, было представление. На самом деле работа ученого, она очень-очень интересная, здесь столько много интересного происходит. Я вот просто с радостью бы как бы обо всем этом писала бы, говорила бы, но вот элементарно нет времени.
А вот если короткий тизер, чего интересного в науке? В процессе работы.
Здесь просто шикарно. Ну, допустим, я все думаю о том, что надо бы мне сделать как бы один день, полностью посвятить этому и пройти по всему дню и как бы рассказать. Я как-нибудь сделаю это. Ну, допустим, с утра, да, я прихожу иногда, я сейчас вот у себя в офисе, да, я прихожу в офис, иду в лабораторию, первое, что я хочу сделать, потому что в лаборатории это самое интересное. В лаборатории мои студенты, студенты это аспиранты, вот, и мы обычно, ну, обычно как, первая чашка кофе, плюс обсуждение, что вчера произошло, какие данные мы собрали, что нужно делать сегодня, мы потом смотрим на наши установки, у нас очень много интересных установок в лаборатории, кто чем будет заниматься, там распределение идет там и так далее. Ну, некоторые уже знают сами, что будут делать, некоторые у меня спрашивают, допустим, что, как делать, да, мы обсуждаем там эксперименты определенные. А потом в обед я обычно провожу время с коллегами, мы выходим в 12, если погода хорошая, мы выходим на улицу и делаем пикник. Сейчас уже погода меняется, к сожалению, так что мы будем внутри сидеть. Но обычно мы с 12 до часу сидим, обсуждаем внутри департаментские проблемы или университетские проблемы, или там, допустим, какие-то статьи. Ну, это может быть абсолютно общая беседа там и так далее. Вот. Потом после этого обычно я обожаю, для меня самое любимое дело – это обсуждать науку с моими аспирантами. Это вот просто я обожаю. Потом обычно иногда приходится мне ходить в другой департамент, например, на биологию или на фармакологию или на физику, общаться с коллабораторами. Может быть, иногда приходится работать в другой лаборатории, допустим, мы еще работаем в нескольких других лабораториях. Сейчас начинается учебный год, мы уже скоро начнем учить, то есть у меня скоро начнутся лекции, я буду читать там лекции там и так далее. Ну вот, и некоторое время иногда я провожу, просто читая литературу, потому что нам обязательно нужно читать все статьи, которые выходят новые. You have to be on top, да? Нам нужно обязательно видеть, что происходит вокруг. Вот, на это тоже необходимо истратить время, и поэтому в конце дня у меня абсолютно не остается времени на мой телефон, там, на Инстаграм или на Твиттер там, и так далее.
Как часто вы слышали о том, что у вас не женская профессия? И от кого?
Ну, все реже и реже, честно говоря. Да, когда я училась, очень часто, после учебы тоже, да. Честно говоря, чаще, наверное, в Кыргызстане, чем здесь. Здесь иногда я все еще это слышу. Последний раз, кто мне об этом говорил, я делала интервью недавно. Да, я это делала интервью, и вот там комментатор мне об этом сказал, да. То есть я здесь намного реже уже.
А какими словами это обычно говорят?
Ну, это чаще всего бывает от мужчин, это в виде шутки очень часто. И, допустим, шутка типа того, что you are so smart, да, вы такая умная, да, тут как вы попали в науку там, ну, вот такие вот ха-ха-ха там и так далее.
То есть вроде бы ничего негативного, да, но...
Да, вроде бы не негативное, но в то же время как бы укол иногда бывает, да.
А как вы сейчас воспитываете своих детей? Как вы боретесь со стереотипами?
С первой дочкой у нас здесь в Великобритании очень развита вот эта вот индустрия розовое-синее, да, синее. Все синее идет мальчику, все розовое идет девочке, да. Здесь абсолютно даже невозможно. Не буду говорить невозможно. Очень тяжело купить для девочки, там, допустим, платье синего цвета, а для мальчика, там, допустим, кофточку розового цвета. Очень тяжело. Это надо искать просто-напросто, да. Еще очень тяжело найти игрушки, которые не разделены по полу, то есть, допустим, да, вот, допустим, там есть игрушки для девочек розовые, а есть игрушки для мальчиков, там, лего для мальчиков, конструктор для мальчиков, куколки для девочек, да. Очень тяжело найти вот игрушки без пола, да. У нас с самого начала все... комнату мы покрасили в желтый цвет, у нас не было розового-синего. Почти вся одежда у нас была очень микст. У меня очень часто, допустим, мамашки, да, когда мы гуляли с моей дочкой, да, говорили: «Ой, какой у вас прекрасный мальчик». Я говорю: «Нет, это не мальчик, это девочка». «О, она в синее же одета». Я говорю: «Ну а что? Девочке нельзя в синее быть одетой». Да, тут вот сразу, как только синее видят, да, это мальчик, розовое видят, девочка, да, допустим. Потом все игрушки у нас абсолютно были разного цвета. Да, на самом деле моя дочь первая, она до 7 лет не знала, что такое принцессы. Абсолютно. Потому что мы ей не показывали диснеевские фильмы. Мы не говорили никогда о принцессах, мы покупали ей постоянно всякие конструкторы, лего там и так далее, да, там, допустим. И все игры наши, которыми мы играли, они все... Здесь есть такая компания одна, Orchard Toys, которая производит игрушки такие очень познавательные, и что нам еще нравится, они абсолютно без пола. То есть вот у нее было очень много таких вот разных игрушек. Когда ей дарили всякие там принцессы там и так далее, я их обычно... убирала куда-нибудь в шкаф, и она этого не знала. К сожалению, со второй моей дочкой у нас немножко не получилось всего этого. Она знает, что такое принцесса, у нее много куколок, да, допустим. Ну, у нее Барби, допустим, нет, но ее самая любимая игрушка – это верблюд. Так что это нормально, да. И точно так же мы стараемся, чтобы она играла больше с лего, допустим, чтобы она играла больше с такими mixed toys. Когда вот в самом начале обе девочки мои, когда они были в садике, воспитательницы там, допустим, часто им говорили там, допустим: «О, тебе надо выглядеть красиво», да, там, допустим. Как только вот такое мы что-то слышали, мы сразу пытались все это побороть. Там, допустим, мы их отправляли в Forest School, да, это как бы... Forest School – это такая программа здесь есть классная, где они детей ведут в лес, и дети учатся там, допустим, зажигать костер, там, допустим, лазить по деревьям, да, там, ну, каким-то таким вот всяким... И обе детки у меня прошли через вот этот Forest School. И мы всегда стараемся говорить им об этом, постоянно говорим. Допустим, старшая у меня уже абсолютно натренированная, да, она даже вот иногда видит иногда по телевизору, да, или где-то видео, да, там, допустим, где вот какие-то стереотипы возникают, она тут же начинает говорить. Это плохо, да, допустим, это ненормально, да, то есть у нее уже абсолютно это натренированный глаз на это. И она, что мне нравится, она об этом говорит. Младшая еще не совсем натренирована, но ей всего 5 лет, но я надеюсь, что мы с этим попытаемся бороться. Еще что самое главное я пытаюсь привить моим дочкам, это то, что когда мы говорим о том, кем они станут, допустим, моя старшая уже начала говорить, ей сейчас 11 лет, она уже начала говорить там: «Когда я вырасту, я буду там». Хоть кого она говорит, да, допустим, там ученый, не ученый, там художник, наверное, у нее много уже было, доктор, да, там. Я всегда ей говорю первое: «Хорошо, ты можешь быть кем ты хочешь быть, тем ты будешь. Хорошо, самое главное, мы тебя поддержим. Мы тебя поддержим в любой отрасли, хоть куда ты пойдешь, да, допустим. Но математику учи. Математика номер один». То есть математику я всегда использую как пример, как, опять же, я же говорю, это же не наука, а просто это как...
инструмент.
как инструмент, да, который будет использоваться везде.
Финальный вопрос. То, о чем вы всегда говорите девочкам, когда к ним приходите, я знаю, что вы и к маленьким ходите, девочкам рассказываете о науке, и в том числе и в менторских программах участвуете. Вот что самое главное, чего, может быть, школа им не говорит или родители не говорят, а вы вот можете сказать?
Я думаю, что очень важно верить в себя, в свои силы. Наука дает прекрасную платформу для креатива, прекрасную платформу для достижения полного своего потенциала. Она очень дает много свободы, свободы мысли, да, свободы, допустим, действий. И в этом смысле для девочек особенно это просто прекрасная сфера, где можно хорошо как бы развиться и получать удовольствие от этого. Вот, допустим, я просто обожаю быть в лаборатории, да. Наука – это классная сфера для девочек. Здесь можно достичь самовыражения, да, самовыражения и достичь своего полного потенциала.
Спасибо вам огромное за интервью, что уделили время. И вообще без спасибо, проблем. Что вы есть.
Да, спасибо.
Успехов вам.
Спасибо.
Тем более, что каждой новости о ваших достижениях радуется вся страна. В эфире была программа «Перекресток». О девочках и женщинах в сфере науки мы разговаривали с британской ученой, исследовательницей Асель Сартбаевой. В студии была Лена Нечаева. До скорого.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
«Азаттык» радио с нас вели.